Братья и сестры, ну вот начнем наше исследование послания к Колоссянам. Точнее, только несколько стихов из этого послания. Первая глава с 9 по 14 стихи. Друзья, много раз, читая Священное Писание, я много раз убеждался в верности определения, что можно к Священному Писанию сказать такие слова, что это бездна богатства. Друзья, бездна, то есть нет дна. Всего несколько стихов, друзья, с 9 по 14, и я не знал, как можно остановить те мысли и те истины, которые и вразумляют, и обличают, и наставляют в праведности, друзья. И хотелось бы сегодня раскрыть, если успеем, друзья, 4 темы из этого отрывка. Но, возможно, допускаем мысль, что 4 не получится, будем смотреть по времени. Итак, друзья, прочитаю послание Колоссянам, 1 глава, с 9 по 14 стихи. «Поэтому и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякую силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Друзья, первая тема, о которой хотел бы сегодня говорить, она даже не так сильно связана конкретно с этими стихами, с этими словами, а она связана вообще с отношением апостола Павла к Колосской церкви. И мне хотелось бы немножко об этом поговорить, друзья. Когда мы встречаем какого-то человека, то по некоторым его действиям, словам, поступкам мы можем определить его отношение к нам или кому-то другому. Друзья, читая каждое послание апостола Павла, даже самые строгие, мы видим, что этот человек был преисполнен любви к тем людям, кому он пишет. Даже, можно сказать, ругая галатийские церкви, он потом им говорит: «Я вновь в муках рождения». Друзья, к мукам может подвигнуть только любовь. И читая послание к Колоссянам, тоже видно, что апостол Павел чрезвычайно любил эту церковь. Но знаете, что удивительно, друзья? Я хочу вам напомнить, что Колосская церковь – это церковь, в которой апостол Павел никогда не был. Он ее не основывал. Ее основывали даже, может быть, не его ученики. Друзья, некоторое время назад я созванивался с одной сестрой из Тольяттинской церкви, откуда я уехал 10 лет назад. Уже 10 лет, как мы с Аней живем здесь, в этом городе. Уже большой срок. И вот созваниваюсь я с этой сестрой, и вы знаете, голос такой родной. Много лет прошло, как мы виделись в последний раз. Но вот эти вспоминания, когда я пришел в церковь, в собрание, сколько вот этих отношений разных, друзья, и вот это чувство родственников своих. Друзья, вот у апостола Павла было... Такие чувства были даже к тем людям, которых он вообще не знал. Но можно понять, что вот у меня чувство к Тольяттинской церкви, как к родной церкви, да? У вас как к своим церквам, то есть здесь много приезжих, вспоминаем о своих друзьях. Друзья, но можем ли мы сказать, что у нас есть что-то подобное к людям, которых мы не знаем? Друзья, апостол Павел обладал удивительной способностью. Он переживал, сопереживал тем людям, которых он не знал. И он достаточно много делает ради этих людей. Друзья, вот во второй главе, в послании, этом же послании к Колоссянам, он скажет такие слова. Давайте послушаем. «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего». Друзья, мы уже определили, что он молился за них постоянно. Мы видим это. Теперь мы читаем, что он подвиг имеет ради них. Друзья, в 4 главе, если Бог нам даст милости, мы когда-нибудь доберемся до 4 главы с вами, то мы будем рассматривать личности, которые там упомянуты, это очень интересные люди. Друзья, но смотрите, апостол Павел передает различные приветы, различные пожелания, различные советы. Такое ощущение складывается, друзья, что он в этой церкви жил, все знает, все всей информацией владеет, всех людей по именам знает. Друзья, вот у меня есть большая проблема, мне очень трудно запоминать имена и лица. Бывает человек, которого я должен знать, должен помнить, а я смотрю на него и мучительно стараюсь вспомнить, кто же это. Однажды один брат мне говорит: «Денис, ты меня вспомнил? Нет, ты меня вспоминаешь?» Я говорю: «Вспоминаю». А потом мне стало стыдно, что я обманываю. Мне не хотелось бы его обидеть, что я его не помню. Не хотелось обидеть этого брата. Но я сказал: «Вспоминаю». Ну и совесть осудила, что обманываю. Говорю: «Знаешь, вспоминаю, но никак не вспомню». Вот, друзья, бывает так. У апостола Павла не было так. Апостол Павел знал людей в этой церкви, хотя он их там не видел. Он знал нужды этой церкви. Друзья, вот я сделал выборку по этому посланию, откуда мы видим, какое хорошее отношение или какое отношение было у апостола Колосской церкви. Давайте посмотрим. Первое. Он за них постоянно молится. Постоянно. Друзья, что здесь, какое слово в этой фразе нас, друзья, больше всего обличает? Слово «постоянно». Ну, мы все молимся. Я уверен в этом, что мы все молимся. Друзья, но молимся ли мы за кого-то постоянно? Я знаю точно, что есть братья и сестры, у кого есть постоянство в молитве за определенную нужду или за определенных людей, и слава Богу. Друзья, тем не менее, я думаю, что для нас все равно составляет трудность чью-то нужду. Еще раз, друзья, скажу, нужду человека, который, может быть, даже нам не сильно и известен, держать в постоянной памяти, постоянно молиться. Друзья, по своей практике я скажу, что это тоже большая проблема всегда была и есть до сих пор. И когда я понял, что я не смогу и не способен запоминать нужды, которые меня просят, даже бывает, человек просит о большой нужде, говорит: «Брат Денис, вот такая нужда, не забудь, пожалуйста, помолиться». К стыду своему скажу, очень часто было так, что потом проходило время, и я забывал. Друзья, я стал записывать список. Завел такой список, молитвенные нужды. И если кто-то просит помолиться, туда прям записываю. И я стал обнаруживать, друзья, что иногда записываю помолиться о нужде сестры Лены, а через какое-то время вспоминаю и не могу вспомнить, что за сестра Лена и что за нужда. Тогда я стал записывать более подробно, что за сестра Лена и что не за нужда. Друзья, а потом стал обнаруживать, что даже помню нужду и имя, потом хочется поинтересоваться, как у них дела, у этой сестры Лены, я не знаю, как с ней связаться, потому что не помню, откуда она. Я стал записывать телефоны или адреса туда, в этот список. Друзья, и это оказалось большим и тяжелым трудом. Иногда кажется, что что-то сделать физически или умственно легче, чем просто постоянно за кого-то молиться. Но однажды меня случай один очень ободрил. Я в этот список занес одну сестру, я ее не знаю, откуда она, в каком-то городе. Могу в списке посмотреть, там написано. Вот, и там есть телефон. И я молился по списку, и вот молился об этой сестре. И однажды я решил ее спросить, как у нее дела в этой нужде, за которую мы молимся. Я написал ей сообщение. Вы знаете, друзья, она прислала ответ. Говорит: «Когда я получила ваше сообщение, я расплакалась». Вы знаете, друзья, мне очень было трогательно это. И я понял, что, оказывается, наши молитвы нужны людям. И меня совесть обличила, что я уже столько лет верующий, и никогда не было такого действительно должного отношения к постоянной молитве за нужды других людей. Друзья, апостол Павел, он молился о колоссянах постоянно. Мы об этом несколько раз уже говорили, еще раз хотелось бы напомнить, друзья. Молился постоянно. Дальше посмотрите, друзья, второе, откуда видно его отношение к этим людям. Он за них постоянно молится. Кстати, я вам скажу, если мы за кого-то постоянно молимся, гарантия того, что у нас будет с этим человеком хорошее отношение. Но я не представляю, как можно поссориться за того, за кого ты постоянно молишься, друзья. Это просто, наверное, нереально. Друзья, второе, он ради них совершает подвиг. Я уже читал этот текст. Я хочу, чтобы вы знали, какой подвиг я имею ради вас. Он ради них совершает подвиг. Друзья, мы как-то с вами давали определение слова «подвиг». Кто-то из вас помнит или нет? Подвиг – это действие, любое действие, сопряженное с риском для жизни. Друзья, это может быть какое-то большое действие. Человек может идти на самопожертвование, например, там во время войны люди кидались по танки или так далее. Это может быть очень маленькое действие. Ну вот, например, известный случай, может быть, вы неплохо его знаете. Раньше о нем часто рассказывали, в последнее время как-то подзабывать стали. У нас в Краснодарском крае есть лепрозорий, как правильно? Лепрозорий, да. Друзья, то есть там содержатся люди, больные проказой. Туда приехали благовестники, друзья, вот и заходят в это заведение. Друзья, как вы думаете, это подвиг или нет? Конечно, подвиг. Друзья, это подвиг. Это не бросаться по танк, это человек не отдает все свое имущество, но зайти к человеку, который больной проказой, и иметь с ним общение, друзья, это же тоже подвиг. Друзья, я не знаю, какой конкретно подвиг имел апостол Павел в виду, но он говорит, я имею подвиг ради вас. То есть он ради этих людей, напомню, людей малознакомых или совсем незнакомых, друзья, он делал что-то, что было сопряжено с риском для его жизни. Друзья, я скажу, друзья, что для нас это большая проблема, когда мы ради кого-то готовы чем-то, должны чем-то пожертвовать. Иногда мы не готовы даже пожертвовать лишним временем ради кого-то. Вчера к нам приехали братья из Краснодара, брат Мика, он давно хотел мне помочь в плане электрики кое-что сделать. И вот он приехал и говорит, я говорю, Мика, оставайся на ночь, потому что завтра собрание. Он говорит, знаешь, у меня вечерю совершать в одной церкви, вечером мы с ансамблем едем в другую церковь там и так далее, большая нагруженная программа, я никак не могу остаться. Поэтому я уеду, поэтому они приехали пораньше, но что-то пошло не так. Они привезли три таких устройства, которые должны стабилизировать напряжение. И вот что-то пошло не так. И вот два устройства работают, а третье нет. Друзья, время 6 вечера пора уезжать, 7 вечера пора уезжать, 8, 9, 10, 11 вечера. Друзья, и я думаю про себя, ну, почему бы просто не вернуть, как было, и бросить эти стабилизаторы? Я говорю, Мика, сделай, как было, просто эти стабилизаторы, пусть оно будет, как есть. Он говорит, нет, я должен это делать, потому что ну, для вашей семьи это очень важно. Друзья, вы знаете, они уехали в 1 часу ночи, до Краснодара ехать, ну, почти 3,5 часа. Друзья, он мне прислал смс-ку в 5 утра, что мы приехали, или 4:30 примерно. И теперь ему вечеря, теперь ему это. Друзья, это подвиг или нет, как вы думаете? Ну, может быть, не сопряженный с риском для жизни, друзья. Может быть, нельзя сказать это подвигом таким, как апостол Павел, но все равно это, друзья, подвиг ради кого-то. Это большое дело. Друзья, видно отношение апостола Павла к Колоссянам. Он за них постоянно молится, и он совершает ради них подвиги. Третье, друзья, посмотрите, ну мы сейчас коротко будем это говорить. Он вникает и решает проблему Онисима. Мы с вами подробно говорили о послании Филимону, там три беседы у нас были больших. И мы говорили, друзья, как апостол Павел не безучастно отнесся к проблеме одного единственного члена церкви, даже еще не члена церкви, точнее, Онисима. Он приложил много усилий и стараний, чтобы решить проблему одного этого единственного человека. Он не сказал, да там тысячи человек в этом Колосской церкви, ну плюс один, минус один, как бы какая разница, никто не заметит. Он ради одного человека, друзья, он даже такие слова сказал, я готов то, что он взял, и если он взял, и это на нем долго висит, я своими руками заплачу. Друзья, он решает проблему одного единственного человека. Разве это не говорит о отношении апостола к этим людям? Конечно, говорит. Друзья, еще, смотрите, он знает нужды колоссян, он пишет послания. До него дошли сведения, что в эту церковь проникает лжеучение, гностицизм, мы говорили на первом разборе об этом. Друзья, и он об этом сильно переживает, он находит время написать большое послание, он находит время вникнуть в проблемы этой церкви, он находит время узнать ответы. Бывает, спрашивает человека о какой-то нужде, и ты не знаешь, как ответить, и ты понимаешь, что тебе нужно время, чтобы подготовить ответ на эту нужду. Бывает, человек приходит с нуждой и раз, и два, и три, и все твои советы не помогают, потому что что-то не так. Надо более детально вникнуть в ситуацию. Может быть, посоветоваться с кем-то, может быть, с кем-то созвониться. Друзья, мне очень приятно было, что когда вот наша дочь попала в больницу, то врачи, они не могли определить причину заболевания повторного. И они посчитали, что эта проблема связана с лор-врачами. Они позвонили в ту клинику, где мы были раньше, но те лор-врачи сказали категорически, что мы сделали все правильно, у нас все хорошо. И эти врачи стали все-таки настаивать, что проблема опять-таки в лоре. И они настояли на том, чтобы те врачи приехали и повторно сделали освидетельствование. И повторное освидетельствование все-таки закончилось тем, что они говорят, с нашей стороны все хорошо. Главврач, с которым я общался, говорит, вы знаете, мы не можем до конца в это поверить. Мы вызовем независимую экспертизу лор-врачей. Они вызвали независимую экспертизу. Те тоже подтвердили, что все нормально. И уже в конце, друзья, когда мы 20 дней отлежали, накануне нашей выписки, они все-таки еще раз посадили на скорую и отвезли к еще одним лор-врачам, чтобы еще раз проверить, насколько там все хорошо. А потом она говорит нам, знаете, все-таки я не могу успокоиться, мы сделали снимки, отправили в Петербург. В самую лучшую клинику по лор-врачам. И если что-то будет, оттуда придет ответ. Вы знаете, я смотрю на эту женщину и думаю, конечно, друзья, я думаю, она переживает и свой карьерный рост определенно зависит, да? Но все-таки не каждый врач так будет поступать. Вот апостол Павел был таким хорошим врачом. Он знал проблемы Колосской церкви. Он вник в глубины проблем. Друзья, он не просто молится: «Господи, благослови». Знаете, вот так вот, общей молитвой: «Благослови и все». Он молится: «Господи, я прошу, чтобы ты вот это конкретно дал. Вот эту нужду, вот эту и вот эту, друзья». Апостол Павел знал нужды этих людей, просил у Бога конкретно за этих людей. И он, друзья, подготовил решение этих проблем и подробнейшим образом описал, как можно поступить в этом случае, как в этом случае, что нужно делать вот в этом случае. Друзья, находясь сам в это время, кто помнит, где он находился? В узах. Он находился в тюрьме, друзья. Написано: «Приветствует вас Епафраз, узник вместе со мной». Друзья, у узника других проблем нет, как заниматься церковью, которую он даже не знает. Как он занимается проблемами людей, которых он даже не вникал никогда в жизни. Друзья, он знает нужды колоссяна и пишет им послание. Друзья, он переживает о служителях этой церкви. Написано: «Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе выполнить служение, которое тебе доверено». Друзья, такая небольшая часть этого послания, именно вот с этой стороны мы с вами уже рассмотрели. И она называется «Отношение Павла к колоссянам». Очень часто возникает вопрос: почему у Павла такое успешное служение? Почему церкви зарождались? Почему люди каялись? Почему церкви устраивались, друзья? И один из ответов на этот вопрос заключается в том, что этот человек был преисполнен любви, которая выражалась в том, что он за них молится, которая выражалась в том, что он за них переживал, вникал в их нужды, подготавливал для них ответы на их проблемы. Это выражалось в том, что он ради них готов был совершать подвиги, рискуя своей собственной жизнью. Это выражалось в том, что он готов был жертвовать своим имуществом ради этих людей. Это выражалось в том, что он помнил каждого по именам и знал их проблемы и переживания. Друзья, я думаю, что если бы по отношению к нам нашелся такой человек в нашей церкви, да, или каждому из нас, мы были бы очень счастливы. Но я хотел сказать, друзья, что у каждого из нас есть не только потребность в таком отношении, чтобы кто-то о нас так заботился, но всегда есть люди, которые нуждаются от нас в таком отношении. Наши дети, наши близкие, наши соседи, даже те люди, которые, может быть, просто Бог послал в наше окружение. Друзья, вот иногда мы встречаемся с тем или с тем человеком, и нам кажется, это случайная встреча. Друзья, но ведь не случайная эта встреча. Бог посылает нам определенных людей, как бы помещая их под нашу опеку, чтобы мы могли, как апостол Павел, хотя бы в какой-то мере оказать им вот такую вот любовь. И я уверен, друзья, что человек, столкнувшись вот с таким отношением, конечно, друзья, у него и по отношению к Господу будут другие чувства, другие отношения. Ну, на этом я хотел бы вот эту часть закончить, и дальше мы продолжим уже следующую часть после небольшого участия.